Здравствуйте. Сегодня понедельник, 29 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии, так как «Радио Свобода» признано в России нежелательной организацией. Слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Итоговые новостные программы на российских федеральных каналах полностью проигнорировали арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Сотрудник российской военной разведки стал учредителем российской компании, открывшей филиал в Сирии для охраны нефтяных месторождений. В Тбилиси продолжаются массовые манифестации против и за принятие закона о прозрачности финансирования внешнего влияния, который считается грузинским аналогом российского закона об иностранных агентах. Также сегодня.
Здесь собралось где-то 180 машин, и все граждане Таджикистана, все граждане, другие граждане Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, России смело заезжают. Вот, пожалуйста, машины заезжают, их пускают. А нас не пускают.
Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Россию после того, как российские власти не пустили в страну сотни таджикистанцев. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что наиболее сложная для ВСУ ситуация на фронте сейчас сложилась на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области. По его словам, российские войска задействовали там до 4 бригад и пытаются развить наступление на запад от Авдеевки и Маринки. Украинские подразделения были вынуждены отойти на новые рубежи западнее сел Бердычи, Семеновка и Новомихайловка Донецкой области, написал Сырский в своем телеграм-канале. Российские телеканалы все эти события преподносят как чуть ли не стратегический успех, посвящая им репортажи и комментарии так называемых военкоров, политических и военных экспертов. А вот о чем в итоговых программах на российском телевидении не было сказано практически ни слова, так это об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Когда эта новость только появилась на лентах информационных агентств вечером 23 апреля, дикторы новостей зачитывали ее, но потом тема ареста Иванова вдруг сошла на нет. Мой собеседник – политолог Александр Морозов. Почему, по-вашему, федеральные российские телеканалы просто игнорируют сейчас арест Тимура Иванова?
Арест Тимура Иванова – это очень большое, очень масштабное событие с точки зрения внутренней политики в России и с точки зрения борьбы так называемых «башен Кремля». На мой взгляд, есть просто прямая линия между мятежом Пригожина и событиями, происходящими сейчас вокруг Министерства обороны. И надо сказать, что, как и с мятежом Пригожина, в первые часы и в первые сутки федеральные каналы, как правило, не знают, как освещать происходящее событие такого масштаба. И рассказывают о нем только уже в итоговых воскресных выпусках новостей, как правило. Ситуация с арестом Тимура Иванова такова, что вокруг этого явно совершенно завязаны, с одной стороны, интересы очень влиятельного Сергея Шойгу, то есть само Министерство обороны, с другой стороны, вокруг этого завязаны интересы людей, которые продолжают оставаться на пригожинских позициях, то есть на позициях жесткой критики Министерства обороны изнутри самой системы, обвиняя Министерство обороны и в коррупции, и в недостаточном снабжении армии, и собственно говоря, и вообще в развале всей системы, которая должна была бы обеспечивать войну. А с другой стороны, здесь замешаны интересы российского Ростеха, то есть Сергея Чемизова, который де-факто возглавляет военно-промышленный комплекс. И весь этот узел за 2 года войны конфликтно набух. И федеральные каналы не могут это освещать, не могут освещать реальное содержание вот этого внутриэлитного конфликта. Поэтому молчат и ждут, каким будет окончательное решение, кто победил. То есть сумел ли Сергей Шойгу защитить своего подчиненного или нет. Плюс к этому федеральные каналы еще даже до конца не понимают их руководство. А попадет ли сам Сергей Шойгу под начальственный окрик и, возможно, отставку. И непонятно, каким образом дальше должна строиться эта работа, которой занимался Тимур Иванов. Это в первую очередь военное строительство. Иначе говоря, мне кажется, что здесь проблема просто в том, что в такой ситуации практически всегда федеральные каналы ждут, когда станет ясно, кто победил в борьбе могущественных кремлевских кланов.
Пишут о том, что его вели уже чуть ли не несколько лет, и, казалось бы, если принимать такое решение, назад шаг делать нельзя, тем более появляется возможность вроде как показать, что жирующего военного, в то время как кто-то воюет на фронте, сажают за решетку. Получается, что этот арест, он был каким-то импульсивным движением, не до конца продуманным?
Действительно, нет сомнения в том, что Тимура Иванова и всю группу руководителей из военного ведомства, которые занимались и тендерами, и распределением госзаказа, и на строительство, и на амуницию, их, конечно, ФСБ контролировало уже очень давно и собирало на них материал. И, собственно, уже и были даже ранее сообщения в телеграм-каналах о том, что за Тимуром Ивановым как бы ведется и имеется контроль за его действиями. Но он чувствовал себя уверенно и считал, что он, так сказать, надежно защищен своим высоким покровительством, которое у него было. Но надо сказать, что в такой ситуации оказывались многие. То есть можно вспомнить дело полковника Захарченко, который был уверен в том, что он совершенно уверенно себя чувствовал в качестве важного персонажа отмывания денег высокопоставленных людей. В такой же ситуации находился, скажем, министр обороны Сердюков в какой-то момент, когда против него было возбуждено уже дело, и было неясно, это дело будет остановлено в результате, или оно получит какой-то ход, и Сердюков ушел в отставку. Конечно, ситуация с Тимуром Ивановым очень напоминает предыдущую ситуацию с министром обороны Сердюковым. Мысль здесь следующая, мне кажется, что мы должны, видимо, посмотреть на то, что будет дальше после инаугурации Владимира Путина с решениями об изменениях в правительстве и в военном руководстве, которого многие ожидают. По всей видимости, Владимир Путин удовлетворен работой гражданской части правительства во главе с Мишустиным, но, возможно, учитывая то, как плохо идет военная кампания для Кремля, насколько малорезультативно, медленно и без убедительных политических результатов. Возможно, нас ожидают большие изменения в руководстве силовых структур и Министерства обороны, и, возможно, даже и ФСБ. То есть, возможно, что Бортников уйдет на пенсию. И вот на этом фоне очевидно, что и внутренняя борьба обострилась, и чистка рядов. И здесь, конечно, да, можно предположить, что на место Шойгу движется, так сказать, другой глава Министерства обороны, а вместе с ним, конечно, придет и новая совершенно система, где уже Тимуру Иванову нет никакого места. И именно поэтому Путин и дал уже отмашку на то, чтобы его арестовывать, и не только его, но и его ближайших сотрудников, и вообще вытаскивать наружу все это дело об откатах.
Я беседовал с политологом Александром Морозовым. Многие, конечно, задаются вопросом, кого же все-таки Тимур Иванов так разозлил и почему его арестовали именно сейчас. Одна из версий касается бизнес-интересов в Сирии, где Иванов уже давно занимался строительством и обустройством российских военных баз. Кроме того, за последние полгода Тимур Иванов посетил в составе делегации Министерства обороны практически все страны Африки, где раньше владел активами, упомянутые уже Александром Морозовым, покойный Евгений Пригожин. В конце прошлой недели на сайте «Радио Свобода» было опубликовано проведенное совместно с изданием «All Eyes on Wagner», ну, наверное, можно перевести как «Вагнер под пристальным вниманием», расследование, которое называется «Корпорация ГРУ. Кто берет под контроль активы Пригожина в Сирии?». Я беседую с одним из его авторов, журналистом-расследователем русской службы «Радио Свобода» Марком Крутовым. Марк, вы установили личность сотрудника российской военной разведки, который раньше работал в представительстве Аэрофлота в Гонконге. Теперь он стал учредителем российской компании, открывшей филиал в Сирии для охраны нефтяных месторождений. Вот почему это важно?
Это важно, потому что это большие деньги. Раньше этим занималась ЧВК Вагнера, которая в истоках своих, как мы знаем, тоже имеет российскую военную разведку, но постепенно она становилась все более независимой, и фирма Евгения Пригожина «Европолис», довольно знаменитая в узких кругах, скажем так, занималась ровно этой деятельностью, обеспечивала охрану нефтяных месторождений в районе Пальмиры, которые были отвоеваны у экстремистской группировки «Исламское государство» за 25% доходов от продажи нефти с этих месторождений. Сейчас у Европолиса в конце 2023 года сменились владельцы, новые засекречены, мы не знаем, кто это. И вот появилась еще одна фирма, за которой уже непосредственно, без всяких посредников в виде каких-то ЧВК, стоит Главное разведывательное управление Министерства обороны России. Сейчас оно официально называется ГУ Генштаба. И человек, который с ним связан, зарегистрировал эту фирму и открыл свой филиал в Сирии, который уже работает. Мы не знаем, на каких условиях, опять же, за 25% от доходов или на каких-то еще условиях, но интересно то, что по времени это не то, что совпало, а наложилось на историю с арестом заместителя министра обороны Тимура Иванова, который, как мы знаем, и этого, опять же, не скрывается, объездил за последние полгода вместе с делегацией Минобороны, с Евкуровым, заместителем Шойгу, с Аверьяновым, заместителем главы ГРУ, объездил все африканские страны, где сейчас Россия расширяет свое присутствие, страны, где были активы у того же Евгения Пригожина, и российские телеграм-каналы, близкие к Кремлю, пишут, правда, без ссылки на какие-то конкретные источники, просто со ссылкой на анонимные источники, пишут, что Тимур Иванов положил, что называется, глаз в том числе и на пригожинские активы в этих африканских странах. Ну и если сопоставить эти два факта, его арест и то, что мы доказали, что ГРУ теперь напрямую делает компании, которые будут заниматься тем же, чем занимались до этого компании Пригожина, то действительно одной из версий этого ареста, как минимум одной из версий, кажется, может быть то, что Иванова решили таким образом, ну, окончательно отстранить, в том числе и от дележки вот этих пригожинских активов.
А кто на них в первую очередь претендует?
На них претендует российское государство в лице Министерства обороны. В свою очередь, оно претендует на них, не претендует, а берет их под контроль в лице Главного разведывательного управления и своих людей. Иванов, кстати, пишут, также имел конфликт, не знаю уж из-за только из-за этих активов или из-за чего-то еще, имел конфликты и с людьми из ГРУ, и с людьми из ФСБ. Это, конечно, надо постараться, чтобы иметь конфликт сразу с двумя самыми влиятельными российскими спецслужбами, но возможно, что вот и это тоже стало одной из причин его ареста.
То есть фактически речь идет о том, что несколько государственных структур, силовых структур, сейчас борются друг с другом ради вот этих прибылей в Сирии.
Я не думаю, что ГРУ с кем-то борется за прибыли в Сирии. Я думаю, что оно получило, безусловно, высочайшую визу на эту деятельность, и ни с кем оно не борется. А вот что касается борьбы ГРУ и СВР, то нам в предыдущем расследовании удалось выяснить личность еще одного российского разведчика, как раз из СВР, который исторически ближе связан с ФСБ, с КГБ. И эти люди тоже направляются в африканские страны. В частности, вот этот человек, про которого мы тогда рассказывали, Денис Павлов, отправился в ЦАР, где он тоже занял место, который раньше занимал человек Пригожин. Это место вот, чиновника, который отвечает и курирует сотрудничество россиян с местной полицией, с местной армией. Так что мы видим, что людей Пригожина заменяют и разведчиками из службы внешней разведки, и разведчиками из Главного разведывательного управления Министерства обороны. Но, конечно, я не думаю, что между этими ведомствами есть какая-то борьба за природные ресурсы. Судя по всему, это как было ипостасью ГРУ, просто раньше был еще посредник в виде Пригожина, так и остается в ее ведении все эти вещи.
Но все-таки Тимур Иванов, с кем он мог вступить в конфликт? Представляет ли он в этом конфликте Министерство обороны или он преследует какие-то сугубо личные интересы?
Ну, Министерство обороны — это не монолитная структура. Тимур Иванов работал в строительном управлении. Кстати, строили они давно и в той же Сирии. Российскую военную базу в Хмеймиме обустраивали. А ГРУ — это ГРУ, это военная разведка. Это как бы две части, несмотря на то, что и то, и другое официально Министерство обороны, это две совершенно разные структуры. И не исключено, что вот между Ивановым как представителем строительной части Министерства обороны, которая получала все эти выгодные контракты, и Главным разведывательным управлением, которое стремилось быстрее после смерти Пригожина получить прямой контроль над месторождениями нефти, это главный, собственно, актив российский там в Сирии, действительно могло возникнуть какое-то соперничество.
Моим собеседником был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. предложенный правящей в Грузии партией «Грузинская мечта» закон о прозрачности финансирования внешнего влияния, который часто называют аналогом российского закона об иностранных агентах, остается причиной острой социальной и политической напряженности в Грузии. Вслед за многочисленными митингами противников этого закона в Тбилиси началась массовая манифестация в его поддержку. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Десятки тысяч человек участвуют в митинге у здания парламента в поддержку правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» и закона о прозрачности финансирования внешнего влияния, принятого пока в первом чтении. Среди участников митинга много сотрудников бюджетных организаций. Собственно, это обстоятельство и не скрывалось властями. Вице-спикер парламента Мамукам Динарадзе заявил несколько дней назад, анонсируя проведение митинга, что так называемые «бюджетники» тоже люди – и имеют право выражать свое мнение. Вместе с тем, было бы упрощением говорить, что у партии власти и лично Бидзины Иванишвили нет искренних сторонников, поддерживающих любые их начинания, включая и этот закон, явно расколовший общество. Многие рассматривают данный законопроект в дискурсе противостояния между сторонниками нынешних властей и бывшего президента Михаила Саакашвили, который считается неформальным лидером грузинской оппозиции. При этом считается, что определенные круги на Западе поддерживают возвращение во власть Саакашвили, находящегося в заключении, и тем самым якобы хотят уничтожения грузинской государственности. Вот характерное мнение известного кинорежиссера Георгия Хайндравы, который участвует в митинге.
Это не митинг в поддержку правящей партии, это митинг в поддержку нашего государства, суверенитета нашего государства, независимости, за которую многие поколения грузин очень много крови отдали. Поэтому это общенародное, так сказать, собрание сегодня. Это не поддержка правящей партии.
То есть вы считаете, что этот закон укрепит грузинскую государственность?
Обязательно. Суверенитет Грузии укрепит и не даст возможности черным деньгам делать черное дело, которое сейчас происходит. Вчера мы это видели в Тбилиси. Нелегальными деньгами финансируются попытки государственного переворота в Грузии.
Накануне на том же месте столь же многочисленный митинг провели противники так называемого «русского закона». Полиция несколько раз применяла перцовый газ. Полиция арестовала единственного участника митинга. По горькой иронии, им оказался бывший государственный министр по евроинтеграции и интеграции в НАТО Алексей Петриашвили. Его обвиняют по административному кодексу в неподчинении законным требованиям полиции, в частности в том, что он стоял с поднятыми наверх руками перед кордоном полиции и спорил с полицейскими, используя при этом вполне литературный язык. Петриашвили грозит штраф, либо административный арест. А в течение всего дня в понедельник на парламентском комитете по юридическим вопросам проходило второе слушание закона. Заседание почему-то перенесли из зала имени грузинского просветителя Ильича Вчевадзе в подземное помещение, кинозал парламента. Как проходили бурные дебаты? Можно судить по рассказу депутата от оппозиционной партии «Лело», бывшего посла Грузии в ЕС, Саломе Самадашвили. Ее силой вывели из зала по приказу председателя комитета за нарушение регламента. Саломе, скажите, пожалуйста, как бы вы прокомментировали тот факт, что вас, депутата парламента, ну, скажем так, попросили покинуть заседание комитета?
Ну, не только меня, у нескольких коллег не только попросили, а практически с силой нас заставили покинуть, потому что как только кто-то из оппозиции начинает говорить о том, какая реальная опасность представляет для страны этот закон, они тут же просто нам не дают говорить, потому что этот закон нас предупредил Европарламент, и Евросоюз вызвал на консультации министра иностранных дел Грузии, потому что нас предупреждают, что никаких переговоров не будет с Грузией насчет вступления, и уже начали говорить о том, что, может быть, уже пойдет разговор об отмене безвизового режима. И мой вопрос как раз касался этого, что этот закон представляет опасность для безвизового режима Грузии с Евросоюзом.
Отметила Саломе Самадашвили в интервью «Радио Свобода». В ходе бурного обсуждения оппозиционеры пытались доказать коллегам из правящей партии, что их ссылки на аналогичное по форме, но не по сути и предназначению законодательства США, Франции и других демократических стран абсолютно неприемлемо в грузинской ситуации, где в отличие от западных государств все еще нет таких демократических институтов, как сменяемость власти и независимая судебная система. Поэтому пресловутый закон в грузинских условиях наверняка приведет к репрессиям и ущемлению свобод граждан, как это и произошло в соседней России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Министерство иностранных дел Таджикистана вечером 27 апреля выпустило срочную рекомендацию своим гражданам временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости. Гражданам Таджикистана в последние несколько недель массово отказывают во въезде в Россию. В минувшие выходные только в московских аэропортах оказались около 1000 таджикистанцев, которых не пустили на российскую территорию. Они содержались в ненадлежащих санитарных условиях и не обеспечивались горячим питанием. И, как подчеркивают в таджикистанском министерстве иностранных дел, подобные ограничительные меры применяются именно в отношении граждан Таджикистана, рассказывает корреспондент программы «Настоящее время. Азия» Камила Валиева.
По состоянию на вечер субботы в зоне временного содержания только в одном Внуково без соблюдения санитарных условий находились 954 таджикистанца, заявили в МИДе. Среди застрявших есть и студенты, которые учатся в вузах за счет российских правительственных стипендий. Дипломаты рассказали, что после многочасового ожидания на территорию России допустили 322 человека. При этом в МИДе сообщают, что российские власти намерены внести 306 таджикистанцев в список выдворяемых, а 27 человек уже депортировали. По данным Душанбе, сложная ситуация наблюдается также в московских аэропортах Жуковске, Домодедово и Шереметьево. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что задержки на пунктах пропуска связаны с активизацией мер по профилактике терроризма. По ее словам, правоохранительные органы на данный момент проводят более тщательные проверки иностранцев, въезжающих в Россию.
Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц. При этом обращаем внимание, что изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось. Дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют.
Вопреки утверждениям представителя МИД России Марии Захаровой о том, что российские власти якобы действуют безотносительно национальной принадлежности въезжающих в Россию лиц, издание Asia Plus предоставило несколько свидетельств, говорящих об обратном. Вот, в частности, запись, сделанная на границе России с Казахстаном, где российские пограничники отказывались пускать в страну автомобили именно с таджикистанскими номерами.
14 лет до 59 лет не имеет права заезжать на территорию России. Младше 14, пожалуйста, заходите, заезжайте в Россию. Или старше 60 лет можете заехать.
Здесь собралось где-то 180 машин. И все граждане Таджикистана, все граждане, другие граждане Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, России смело заезжают. Вот, пожалуйста, машины заезжают, их пускают. А нас не пускают. Мы хотим уехать, например, в Казахстан. Казахстан нам говорит, дайте нам акт, от чего вас Россия не пускает. Вот это все граждане Таджикистана, все. И мы хотим узнать причину, почему нас не пускают.
Напомню, что эта запись была сделана в конце прошлой недели на российско-казахстанской границе. И последняя тема. Вчера, 28 апреля, исполнилось ровно 100 лет со дня рождения литовского актера и режиссера Донатаса Баниониса. Российское телевидение отметило этот юбилей, изо всех сил пытаясь сделать из Баниониса именно советского артиста, показав документальный фильм о нем и знаменитую киноленту «Мертвый сезон». Но Банионис, который, как пишет новая газета «Балтия», горько шутил, что начал играть еще при Гитлере во время оккупации, а потом занимал высокие посты в Компартии Литвы и даже заседал в Верховном Совете СССР, говорил так: «Я считаю, что этот коммунистический диктаторский режим был противоестественным. Он рано или поздно должен был рухнуть. Этот режим был навязан мне, моему народу и всем другим народам». Конец цитаты. Ну а настоящим творчеством Донатас Банионис считал творчество Андрея Тарковского, участием в фильмах которого он очень гордился. Вот что Донатас Банионис говорил в эфире «Радио Свобода» 10 лет назад, никогда отмечалось его 90-летие.
Тарковский вдруг мне звонили, что он хочет меня пробовать на роль в фильме «Солярис». Я был очень взволнован, такая личность. Когда мы стали сниматься, я понемножку стал узнавать, что он хочет. Если я знал картину «Мертвый сезон» или «Никто не хотел умирать», ну, да по жизни все мне было ясно, более-менее. А «Солярис», что это такое, было трудно, хотя я уже много снимался. Когда вышла уже картина, я целиком увидел этой музыкой. Бах, хоральный фа минор, потом Рембрандт, блудный сын, в конце фильма, когда на колени падают. Вот это уже мировое достижение искусства. И я понял, куда я попал. Мы поехали в Канны на фестивале. Тут люди уходили, видел. Потом одна критикесса написала сразу: Андрей Тарковский хороший моралист, но очень плохой кинематографист. Нет действия, нет экшена, нет то, что привычно. Любовные сцены и так далее. Но на следующий день уже вышли хорошие рецензии, уже разобрались. Но самое характерное, я получил письмо женщины из какого-то города, провинции. Она просит от всех зрителей, от всех: вы такой хороший актер, но больше в такой халтуре, как Солярис, не снимайтесь, будьте добры. Зритель не дозрел до таких картин так глубоко и на все времена, философию, которая обнимает всю историю человеческую. Кто такой человек, почему так поступает, как по фильму стремится познать космос, а должен познать человеческую суть, совесть. Он должен разобраться в себе, а не в космосе. Вот это уже пришло после того, когда посмотрел весь фильм, и я понял, что я там делал. По-настоящему это такое искусство, разбирается в вечных вопросах, вечных, которые уже тысячелетиями вот, от библейских времен, что такое братоубийство Каин и Авель. Вещи, которые идут уже тысячелетиями в человеческих отношениях. В кино Тарковский это понимал, почувствовал. Я сейчас недавно еще раз посмотрел им «Солярис», еще раз был потрясен, что такое вечное. Вечное, глубокое. «Арс лёнгер и табревис эст». Искусство вечное, ну, а жизнь короткая. Посылает Бог. И судьба встретиться с такими людьми.
Говорил литовский актер Донатас Банионис. Архивная запись «Радио Свобода» 2014 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».